Письмо 145. Узбек к Н. Умный человек обыкновенно бывает очень разборчив в обществе. Он избирает для себя лишь немногих. Он скучает среди многочисленного собрания людей, которые он зовет дурным обществом. Он не может скрыть своего отвращения вполне, отсюда у него много врагов. Он так уверен, что может нравиться всегда, когда захочет, что часто забывает это делать. Он склонен постоянно все критиковать, потому что видит больше и понимает лучше других людей. Он почти всегда расстраивает свое состояние, потому что его ум изобретает к тому гораздо больше способов. Его предприятия не удаются, потому что он много рискует. Его умственный взор, заносясь всегда слишком далеко, открывает ему предметы, слишком от него далекие. Не говоря уже о том, что когда у него возникает какой-нибудь план, он меньше обращает внимание на трудность его осуществления, лежащую в самой природе вещей, чем на средства, которые зависят от него самого и требуют затрат из его собственного капитала. Он пренебрегает мелкими подробностями, от которых часто зависит успешность всех великих дел. Человек дюжинный, напротив того, старается из всего извлечь выгоду. Он хорошо понимает, что не может себе позволить никакой небрежности. Всеобщее сочувствие обыкновенно на стороне именно дюжинного человека. Такому всякий готов отдать с радостью, и всякий в восторге, когда может что-нибудь отнять у выдающегося человека. Между тем, как последнего преследует зависть, ему ничего не прощают, к первому все благосклонно, тщеславие высказывается за него. Но если просто умный человек терпит столько неудобств, что сказать о тяжелом положении ученых? Всякий раз, как я об этом думаю, мне приходит на память письмо одного из них к своему другу. Вот оно. «Милостивый государь, я провожу целые ночи в том, что наблюдаю те огромные тела, что вращаются над нашими головами при помощи зрительной трубы 30 футов длиною. А если хочу отдохнуть, то принимаюсь за микроскоп и разглядываю какого-нибудь клеща или моль. Я не богат, у меня только одна комната, и я не смею даже топить ее, потому что держу в ней свой термометр, а то постороннее тепло может заставить его подняться. Прошлую зиму я думал, что умру от холода, и хотя мой термометр, стоявший необыкновенно низко, предупреждал меня, что руки у меня сейчас замерзнут, я нисколько не смущался. Зато я утешался тем, что мне удалось наблюдать самым точным образом самые нечувствительные изменения погоды за весь прошлый год. Я мало сообщителен. Из всех людей, каких я вижу, я не знаком ни с кем. Но есть один господин в Стокгольме, другой в Лейпциге, третий в Лондоне, которых я никогда не видал и, вероятно, никогда не увижу, с которыми я веду такую аккуратную переписку, что не пропускаю ни одной почты, чтобы им не написать. Но хотя я ни с кем не знаком в своем квартале, я пользуюсь в нем такой дурной славой, что, в конце концов, мне придется его покинуть. 5 лет тому назад я был грубо оскорблен одной из моих соседок за то, что я анатомировал собаку, которая будто бы ей принадлежала. Жена мясника, случившаяся при этом, приняла ее сторону. И в то время, как одна осыпала меня бранью, другая стала швырять каменья в меня и в доктора, который был со мной. Он получил тяжкий удар в лобную и затылочную кости, от которого вместилище его разума потерпело сильное сотрясение. С тех пор, как только пропадает какая-нибудь собака на конце улицы, сейчас решают, что она попала ко мне в руки. Одна достойная мещанка, у которой пропала собачонка, которую она, по ее словам, любила больше, чем своих детей, на днях явилась в мою комнату и упала в обморок. Но, не найдя ее здесь, притянула меня к суду. Мне кажется, что я никогда не избавлюсь от докучливой злобы этих женщин, оглушающих меня своими пронзительными голосами, беспрестанно причитая над всеми автоматами, умершими за последние 10 лет. Примите и прочее. В прежнее время всех ученых обвиняли в колдовстве. Я нисколько этому не удивляюсь. Каждый думал про себя. Я развил свои природные таланты, насколько это было возможно. А между тем, такой-то ученый имеет преимущество передо мной. Наверное, тут не обошлось без чертовщины. Теперь обвинения такого рода канули в вечность, но зато принялись за другое. Ученый никак не может избегнуть упреков в безбожии и ереси. И хотя бы народ совершенно отпустил ему все его прегрешения, ему от этого ничуть не легче. Рана все равно есть и никогда не закроется. Это всегдашнее его больное место. А лет через 30 какой-нибудь соперник смиренно скажет: «Видит Бог, я не говорю, чтобы то, в чем вас обвиняли, было справедливо, а все-таки вы должны были оправдаться». Таким образом, обращают против него даже самое его оправдание. Если он пишет историю, и притом наделен благородством мысли и прямотою сердца, против него воздвигаются 1000 гонений. Власти обрушатся на него за события, происшедшие 1000 лет тому назад, и если его перо непродажно, его постараются обратить в рабство. Но он все-таки счастливее, чем те подлые люди, которые отрекаются от своих убеждений за жалкую пенсию. Так что за каждый из своих обманов в отдельности не вручают и гроша, которые не спровергают государственное устройство, умаляют права одного правительства и увеличивают права другого. Дают государям, отнимают у народа, воскрешают древние права, льстят страстям, распространенным в их время, и пороком, приютившимся на троне, и таким образом надувают потомство, тем более недостойно, что оно не имеет возможности опровергнуть их свидетельство. Но автор не только терпит всевозможные оскорбления, не только испытывает постоянное беспокойство по поводу успеха своего сочинения, этого мало. Когда, наконец, это столь дорого стоившее ему произведение увидит свет, оно еще навлечет на него нападки со всех сторон. И как их избежать? У него составилось известное мнение. Он проводит его в своих сочинениях, не подозревая, что кто-то другой, живущий за 200 миль от него, говорит прямо противоположное. И вот между ними возгорается война. Хорошо еще, если бы он мог надеяться хоть на некоторое уважение. Так ведь нет. Его уважают разве что те, которые сами занимаются той же отраслью науки. Философ бесконечно презирает человека, голова которого набита фактами, и, в свою очередь, тот, у кого хорошая память, непременно считает его фантазером. Что же касается тех, которые похваляются своим невежеством, они хотели бы, чтобы весь человеческий род был предан такому же забвению, какое суждено им самим. Человек, лишенный талантов, утешается тем, что их презирает. Он устраняет это препятствие, стоящее между ним и заслугой, и таким образом достигает равенства между собою и теми, чьи труды его подавляют. Наконец, к двусмысленной репутации следует прибавить еще лишение удовольствий и потерю здоровья. Париж, 26 числа месяца Шабана, 1720.